Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Говорит Москва». У микрофона экономист Владислав Гинько. А главное, это вы у своих радиоприемников, радиоточек надели на себя наушники, отключили телевизор, слушайте радио «Говорит Москва». Мы будем обсуждать экономику, абсолютно любые вопросы, не стесняйтесь, задавайте об экономике, пишите нам смс. Особенно те вопросы, если я увижу, которые не банальны, не те, которые давайте обсудим программы там, Глазева, Делягина и других, потому что они сами хорошо себя обсуждают. Что обсуждать, и так понятно, какие есть программы. Вы задавайте вопросы, которые почему-то другие экономисты не отвечают. У нас есть смс 8-925-48-94-8. Пишите, поскольку я уже несколько передач веду. Я понимаю, что есть темы, которые всегда людей волнуют. Это низкие пенсии, да? Недостаточные пенсии. Это темы, которые волнуют зарплаты ряда госслужащих, благосостояние, расстояние в обществе. Пожалуйста, мы эти темы уже обсуждали. То есть, что об этом все время говорить? Знаете, у экономистов есть такая поговорка: денег либо нет, либо их мало. Вот я, честно говоря, тоже общался даже с миллиардерами, людьми, и я замечал, что много денег даже у миллиардеров не бывает. То есть то, что денег мало, это нормально. Денег вообще мало, и мы знаем, кстати, было высказано, что денег вообще нет. Да, и нам сказал премьер-министр, он высказался таким образом, что, что вызвало определенную реакцию. Кстати, он сорвал миллионы просмотров этот ролик. В общем, о премьер-министре Дмитрии Анатольевиче Медведеве стали говорить не только, так сказать, в СМИ, а на всех кухнях, там, каких-то тамбурах и так далее. И людей волновал вопрос: что сказал премьер-министр, зачем это он сказал. Ну, понятно, если человек настроен, какой-то имеет позицию, то он это использует для своей, для обоснования позиции. Ну, я же вот знал, я же вот сказал. Вот нам, кстати, сегодня Алексей Леонидович Кудрин все-таки, конечно же, значит, говорил, значит, он обрушился, он говорил не только про обрушение курса рубля, он вообще обрушился с критикой очередной экономической политики, то есть в отличие, кстати, от Совета Владимира Владимировича Путина Сергея Глазева, который неоднократно подчеркивал, что все разногласия, жесткие разногласия идут все-таки в рамках дискуссионного поля, да, то есть мы понимаем, что есть экономическая политика. Сергей Глазев является сотрудником администрации президента и выполняет роль советника, поэтому здесь нужны определенные рамки, то есть если ты критикуешь, ну, кстати, так же, как вот Алексей Леонидович Кудрин критикует, то находиться в системе, как бы имеется в виду непосредственно брать на себя ответственность за экономическую политику, ты как бы не можешь, ты сидишь, значит, разрабатываешь программу. Я вот когда слышу, программу разрабатывают в 2017 году. У меня, знаете, да, возникает вопрос, а не слишком ли быстро? Ну, за год разработать программу, это же так тяжело. Может быть, 3-5 лет надо было бы, да, потратить, наверное. Может, 10, да? Подождем 10 лет и создадут программу. Ну, вы понимаете, с определенной долей иронии. Честно говоря, мне непонятно, почему надо год сидеть. Потому что пока ты пишешь эту программу, реалии настолько могут измениться, по-простому говоря, против России могут отменить все санкции и уже вновь ввести. Потому что мы понимаем, и Кремль говорил, и Владимир Владимирович Путин, и я с этим абсолютно согласен, что поводы для введения санкций были выдуманы, искусственные, то есть притянутые за уши, поэтому нет никакого исключения, что после того, как подура, аплодисменты, значит, наконец-то прорвется санкционная блокада, и мы в ответ тоже снимем контрсанкции, пройдет пару месяцев, и вдруг санкции снова ведут. Опять найдут чего-то, опять к чему придраться. Придраться не к чему, поэтому это тем более тяжко, то, что придираются непонятно к чему и так далее. А я бы вас хотел вот чего спросить. И устроим сейчас голосование. А я, пока вы будете голосовать, я почитаю смс. Значит, голосование будет такое. Вот на самом деле я анализирую, что сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, глава Кабмина, второе лицо в нашем государстве, кстати, который имеет уникальный опыт из большинства госслужащих. Он работал, в том числе, имеет запись в своей трудовой книжке «Президент Российской Федерации», мы как знаем. То есть это человек солидный, имеет опыт работы не только на уровне премьер-министра, как сейчас, но и главы государства. И возникает вопрос, а что хотел донести Дмитрий Анатольевич Медведев, когда выступил в Крымском федеральном округе России, значит, с таким заявлением по поводу пенсионного обеспечения, индексации пенсии. Мы все это знаем, что денег нет, индексация, вторая пенсия находится под вопросом, она не отвергнута, но возможно. Тут уже был определенный информационный, так сказать, информационное такое сообщение, что и про поводу 2017 года вопрос возникает. Ну, надо разобраться, прежде всего, по 2016 году, будет или не будет индексация. И если не будет, то, понятно, ее не будет. Если она будет, то тоже понятно, что происходит. Но важный момент, как это было подано. Я, знаете, анализирую это, я понимаю, что очень легко обрушиться с критикой и сказать, ну, вот человек сказал так, да, а... Ну, посмотрите, уважаемые радиослушатели, попытаемся просто получить более красивую картину мира. Я понимаю, что мои коллеги говорили по поводу этих слов Медведева, я не буду это делать. Я понимаю, что это может сорвать и огромные рейтинги, и популярность. Вы будете там аплодировать у радиоприемника. Наконец, еще один человек сказал то, что нужно по поводу этих слов Дмитрия Анатольевича Медведева. Я скажу другую вещь. Да, я, наверное, буду очень субъективен, кто-то скажет, потому что я сам родился в Санкт-Петербурге, родился, учился, там, закончил тот же Ленинградский госуниверситет, поэтому, конечно, вы можете, тут меня спрашивали, откуда я. Ну да, я тоже из Петербурга, и, в общем, как в анекдоте, это не угроза, да? Вот, дело в том, что я хочу просто сказать, что другой момент, это от, переходя от такого более веселого, более конкретно. Ну, вот я пытаюсь понять, что Дмитрий Анатольевич когда сказал так. На самом деле он сказал правду. Он сказал честно то, что есть. Да? То есть, действительно, мы сейчас, что происходит? Мы знаем это, да, то есть тратится часть наших запасов валюты, долларов, евро, под них печатаются рубли. С начала года где-то около приблизительно 780 миллиардов рублей дополнительно было напечатано в российскую экономику, при том, что действительно ВВП, общий ВВП, он сократился. Вы понимаете, то есть это означает, что дополнительно в экономику запущены рубли, да, российские рубли. И в такой ситуации это означает, что действительно механизм такой, что когда у нас достаточно высокая ставка, она не позволяет этим денежным средствам сильно надавить на цены, да, то есть, когда люди говорят, что цены сейчас растут, действительно растут, цены вообще у нас постоянно растут в российской экономике, я вот с трудом вспоминаю, там по месяцам, конечно, статистика может показать падение, но то, что у нас цены растут, я за свои почти 40 лет все время это привык, и вопрос, насколько они растут, а вот тут самый интересный момент, то есть, когда мы говорим, что сейчас цены растут, то мы, как бы, должны все-таки понимать, что цены могли бы расти быстрее. Нет, понятно, кто-то скажет, что они могли бы вообще не расти. В это я не верю вообще. Потому что за 40 лет я этого не наблюдал, я не видел, чтобы цены не росли вообще в российской экономике. Да, я живу в России, я не живу в Европе, в США, Канаде, я живу здесь. Поэтому здесь цены все время растут. Вопрос темпа, да? И, соответственно, 780 миллиардов рублей дополнительно напечатано. И денег нет, потому что мы напечатали, мы потратили часть резервов, это уже означает, что денег нет. Понимаете, когда вы накопили, значит, и определенные, допустим, средства, и вашей зарплаты не хватает для того, чтобы купить детям своим и жене пропитание, да, соответственно, вы достаете эту заначку и тратите. Это означает, что у вас деньги есть, ну, вроде есть, да, вы пошли, купили в магазин, на самом деле денег нет, потому что вы из текущих поступлений ваших не можете заработать, не можете потратить на то самое необходимое, что есть, да. То же самое находится сейчас российское государство, да, в плане финансов. То есть мы расходуем наши резервы, это факт, да, и это означает, что денег действительно нет. Ну вот нет и все. Поэтому те рассуждения, что на счетах лежат, у предприятий, я знаю, некоторые коллеги 10 триллионов рублей называют. Слушайте, это не мои деньги. Я не знаю, может быть, кто-то, кто меня слушает, это его личные деньги, несколько триллионов рублей лежат на счетах предприятий. Но это явно не мои деньги, не моей семьи, не моих там друзей, знакомых. То есть это деньги предприятия, да, то есть деньги, есть депозиты, да. У нас в прошлом году, при том, что это был самый тяжелый год экономически, это все признают, по крайней мере, пока что сейчас мы это выйдем именно так, как правильно сказал Владимир Владимирович Путин, помните, анекдот был на прямой линии, да, что какой год плохой или хороший, да, то есть все в сравнении. Так вот, мы, значит, в прошлом году, да, население увеличивало вклады в рублях, не в долларах, евро, в рублях, на 25% в банках, да. То есть пришло сейчас количество денег на счетах в рублях у населения рекордное. в банках России, в российских банках, да? То есть люди откладывают, понятно, они откладывают на черный день, как говорят, да, на всякий случай. Но денег, как бы, да, вот в плане того, что если мы меняем часть валюты, которая находится в резервном фонде, печатаем под это российские рубли, это означает, что денег-то нет. И вот в такой ситуации Дмитрий Анатольевич Медведев констатирует просто факт. И вот я хотел бы задать, да, вопрос, у меня такая затянулась небольшая преамбула. Вопрос такой будет. Вот вы хотите, чтобы все-таки политики такого уровня говорили вам правду, как Дмитрий Анатольевич Медведев, он сказал, денег нет. Можно дальше рассуждать, где деньги взять, почему их нет. Ну, по факту денег нет. Значит, да, тогда говорите. Пусть политики говорят жесткую, непопулярную правду, которая будет вызывать бурю, значит, восторга у оппозиционных, у тех карьеристов, которые хотят прорваться во власть. Пусть все-таки говорят, пусть на них, так сказать, обваливается критика. Политик должен быть честный, он должен говорить так, как есть. Денег нет, именно денег нет. Я вам объясню, почему денег нет. У предприятий есть деньги, у некоторых людей есть деньги. Но в целом в бюджетной системе мы меняем. Если бы эти деньги были бы, мы их откуда-то взяли. Но мы поменяли и 780 миллиардов рублей хрустящих, новеньких, там, сотен тысяч рублевок, 5 тысяч рублевок вышло из печатного станка с начала года. При том, что ВВП упал. Ну, вывод-то понятно, когда ты печатаешь дополнительную денежную массу, а у тебя ВВП падает. Ну, понятно, о чем речь идет. Вот. Значит, 8-495-134-21-35, правильно, что говорят. Нет, мы хотим, чтобы нас убаюкивали политики, чтобы они нам говорили, так сказать, оптимистичные вещи, чтобы они говорили, что денег много, их огромное количество, мы всем поднимем средства. Причем, если денег... то есть, вы как бы просто хотите, чтобы вам говорили, так сказать, позитив и делали этот позитив. Ну, причем, я вам объясняю, как позитив сейчас может сделать правительство. Оно может просто еще допечатать не 780 миллиардов рублей с начала года за 5 месяцев, а каждый месяц попечатать по 780 миллиардов рублей, да? Быстро что-то срочно поменять, да? То есть, или что-то изменить в ситуации, когда у тебя впервые там за 20 лет упали цены на целую группу сырьевых товаров, когда говорят о нефти и газе, забывают, что подешевели очень сильно, особенно в начале года, медь, олово, алюминий, никель, основные наши экспортные товары, то есть целая сырьевая группа подешевела, да, в такой ситуации, в общем, это, ну, приходится ситуация один раз на поколение, да, может, даже на два, если говорить про нефтяную конъюнктуру, вот, и поэтому здесь срочно что-то поменять или как-то все вернуть на так, как мы жили раньше, невозможно, да, поэтому нет, но все-таки вы говорите, нет, лучше пусть говорят какие-то такие, то есть лучше предпринимают усилия, чтобы денег было много, и все. 8-495-134-21-36. Нет, пусть говорят правду. Пусть да, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев взял определенный политический риск, значит, на себя, и берет он на себя. Он, так сказать, ну, вы скажете, он занимается популизмом, вот, откровенно говоря. Ну, я не вижу, какие популистские заявления делал глава Кабмина, да, денег нет. Значит, прошлый год был самый трудный. Понятно, это, так сказать, иногда людям хочется позитива. Вы, кстати, по прошлой передаче, помните, я говорил, да, звоните, говорите о позитиве. Здесь есть разные вещи. Ведь все-таки, понимаете, когда глава Кабмина говорит, если денег нет, то этих денег нет. А когда я говорю о позитиве, речь идет о том, что почему-то мы не замечаем, что есть все-таки позитивное в нашей жизни. Это не значит глобальная вещь. И, кстати, вот этот постоянный уклон такой, что когда у нас ВВП вырастет на несколько процентов, когда у нас снизится ставка, да не... от этого, я вас уверяю, у большинства населения автоматически, вот просто в автоматическом режиме, не появится больше денег в кошельках. От того, что даже ВВП начнет расти на 5-7% в год. Не появится. Это иллюзия. Не появится больше денег в кошельках у людей. Если Центральный банк снизит резко ставку, условно говоря, до 1%, не появится. Появятся заемные средства. Вы наберете уйму кредитов, будете несколько лет хорошо жить, а потом снова что-то стрясется, и эти кредиты, как вот некоторые сейчас и оказались перед этими непростыми экономическими временами, обвешанными полностью кредитами. Поэтому, да, снизится ставка, но наберут люди кредит, наберут предприятия кредит. Вот. С учетом того, что обменники на каждом углу, вы никого не спасете от соблазна дополнительный рубль поменять в ту или иную валюту и поехать отдыхать за границу. Так устроено, потому что вот живя несколько лет, к примеру, в Европе, я столкнулся с тем, что ты, например, хочешь поменять на шведские кроны доллары, евро. Я бегал весь город и нашел только один банк, который меняет. То есть обычные банки, даже с известными мировыми брендами, значит, не меняют, не оказывают услуг обмен, валютно-обменных операций, не оказывают, нет никаких обменных пунктов. То есть даже чисто физически поменять что-то тяжело. А при этом возникает такой момент, что в паре доллар-евро, допустим, если находишься в евро, у тебя была ситуация, когда очень сильно там на 15-20% евро проседало к доллару. Но мы же не видели, что из евро перекладывались в доллары, при том, что ставка по депозитам там близкая к нулю. Почему же люди не играют в валютные игры? Ну, потому что просто даже на самом деле, во-первых, это риск, во-вторых, просто инфраструктурно это тяжело сделать. А когда у нас на каждом углу висят, значит, данные о доллар-евро, то даже человек, который далек от экономики, от финансов, он будет думать, что вот необходимо вот обязательно что-то как будто купить, да, то есть зачем, правда, он не знает, но он думает, что это поможет ему. Когда мне говорят, это обязательно поможет, потому что все равно рубль девальвируется, ну, это вот вы сейчас расскажите тем, кто купил в феврале по 86 рублей доллары, и сейчас вы им расскажите о том, что рубль все равно девальвируется. Люди бы дошли к лету, они в феврале вложили свои рубли, значит, в доллары, евро, лето подошло, хочется людям посидеть в кафе, хочется поехать там отдохнуть, я не знаю, в Крым, за границу, поехать даже на собственный дачный участок, и дорогая электричка, нужно купить что-то в огород, потому что это же, помню я сам по 90-м годам, и вроде бы приусадебный участок тебя кормит, а если посчитаешь, как финансист, столько денег нужно вложить в удобрение, там, значит, вот этот малышок, я помню, нужно было насос купить, это крыша протекла, десятки тысяч рублей в этом домике на этих шестисотках, и в итоге, да, твои помидоры становятся в два раза дороже, чем если ты просто не занимался этим и пошел, где ты их купил. Ну, понятно, это свежий воздух и так далее. Но так вот, просто летом люди подошли к лету, у них рублей нет, они купили доллары, евро в феврале, в январе по высокому курсу. И вот будут им экономисты объяснять, знаете, рубль, он постоянно имеет тенденцию девальваться. Ага, и эти люди, значит, пошли, после того, как купили в феврале доллары по 86, сейчас дадут они по, сколько там, я смотрю, 65-51, понятное дело, что в обменнике вам больше 65 не дадут. Замечательно, вы на каждом, значит, сотни долларов 2000 рублей потеряли всего лишь за несколько месяцев. То есть вот, вот и вот эти такие рассуждения. Понятно, начинается возникать момент, а почему вы не можете сделать так, чтобы рубль постоянно девальвировался? Или чтобы рубль не девальвировался? А потому что вот так получается. А зачем вообще в эти игры играть валют? Вот если человек обожгется сейчас, да, если он потеряет сейчас, а дальше чего? Зачем? То есть кто виноват в том, что... Или плохо ли, что доллар, допустим, стоил раньше 86 февраля, а сейчас стоит 65? Давайте подведем итог первого голосования. Пишут люди, что правильно... Да, значит, 59%, да, лучше. Вот это интересно, видите, по сути дела вы высказываетесь в поддержку того, что Дмитрий Анатольевич Медведев был все-таки молодец, хвалите его именно в этом аспекте, что хвалите, что он сказал правду. И 41 говорит, нет, надо убаюкивать, надо рассказывать. Давайте второе еще голосование устроим, значит, второе голосование такое, значит, голосование такое. Значит, если вы считаете, что после того, как в феврале рубль упал до уровня 86 рублей за доллар, а сейчас он к 65, если вы считаете, что государство не должно было допустить такого резкого ослабление стоимости доллара США, иностранной валюты, то тогда говорите «да». Потому что, получается, те, кто вложили средства в доллары США, они сейчас получают меньше количества рублей, чем то количество рублей, которое они потратили в январе-феврале. Если вы считаете «да», государство должно было вмешаться и не дать упасть стоимость американской валюты, потому что упала, да, стоимость американской валюты, она подешевела. То есть ее сейчас можно купить, вот, смотрю, 65-54. Значит, да, а в феврале, в январе за 86. Да, государство должно не допускать такого, чтобы стоимость американской валюты. Я имею в виду именно, что именно вот такой, вот именно в такой ключе, я спрашиваю. Нет, это нормально. Тот, кто купил по 86 рублей, он брал на себя риски. Никто ему не обещал, что российский рубль бесконечно будет катиться под гору. Это будет, если каток под гору, то это будет волнообразный каток. И, в общем, человек должен был сам понимать, что если он меняет рубль на доллары, евро, то никто ему не гарантирует, что, к примеру, сегодня, да, в июне ему обязательно кто-то должен вернуть эти 86 рублей, которые он вложил. Ему банки в лучшем случае предложат 65 рублей сейчас за то, что он заплатил 86. Вот. И здесь все риски на человеке. То есть его никто не заставлял покупать доллары, евро. Если ему срочно нужны были доллары, евро, он мог и отправлял за границу. Он бы их так, там и потратил. Если, кстати, и предприятие, он мог бы использовать специальные финансовые инструменты. инструменты. Это различные валютные форвардные контракты, фьючерсы, то есть когда можно на определенную дату в будущем застолбить определенный курс и по этому курсу покупать. Конечно, этот курс может оказаться для тебя невыгодным, потому что ты можешь оказаться в ситуации, как предприятие, вынуждено покупать выше, дороже валюту, чем та спотовая, как говорят, цена, та цена на день покупки. Но зато ты захеджировал риски, как говорят, то есть ты уменьшил эти риски, да, то есть ты заранее определил, что через полгода будет такой это курс, ты договорился с банком, это называется валютный форвард или валютный фьючер. Давайте примем звонки, хочу принять ваши звонки, по поводу, хочу услышать Дмитрия Анатольевича Медведева прежде всего. Давайте скажите, пожалуйста, как вы оцениваете его высказывание в Крыму? Алло? Алло? Да? Да?
Алло?
Да, здравствуйте.
Алло?
Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Это говорит Татьяна Васильевна, Москва.
Да.
Вы меня слушаете, да? Алло.
Да, слушаю вас.
Вот, я хочу вот такой задать вопрос. Вот вы все говорите, что денег нету. Медведев тоже как бы вроде бы правду говорит, что денег нету у нас в стране. А как же нам жить пенсионерам-то? Я вот смотрю, ведь, наверное, 10 тысяч народу приехало на эти форумы. Первый раз был 2 недели назад форум, сейчас форум. Что они там, какие проблемы особо решают?
Ну, я же вам объяснил, механизм у правительства сейчас самый простой, это напечатать большое количество рублей. Давайте следующее. Есть механизм, кстати, некоторые мои коллеги предлагают просто напечатать, включить печатный станок, в том числе. Алло, да?
Алло, да, да. День добрый, Леонид, да. Москва. Да. Ну вот если сравнивать Путина и Медведева, грубо говоря, конечно, Медведев красавчик, сказал правду, но вот анализируя его предыдущие высказывания и поступки, в принципе, мне кажется, это он сделал не от большой любви к народу сказать правду, а именно из, скорее, некомпетентности своей, что ли. Ну, у меня складывается такое впечатление, поэтому мне трудно оценивать его.
Ну вот
его.
Если... Давайте, знаете, я такой вопрос, а вы вот честно... Лично, как вы считаете, это вообще легко вот тянуть на себе вот такой груз ответственности? То есть ему вот прямо вот, думаете, вот это вот хлебом не корми?
Ну да. В любом случае, если он взял на себя такую обязанность, если он устроился на эту работу, имело бы смысл придерживаться такого пути все время, то есть говорить правду всегда, делать все честно, это было бы тогда понятно. А когда он вдруг неожиданно сказал какую-то вещь прям в лоб, ну, спасибо, конечно, мы, в принципе, так и знали, ну, а дальше-то что?
Не, ну, если говорить про правду, просто вот, знаете, я тоже скажу как экономист, то есть я вот даже посмотрел отчет Государственной Думы, я много чего не видел у многих СМИ, то есть в выдержке, то есть не брали другое чего-то, а цифры, которые смотришь, там действительно есть рост, там смотришь, сколько количество проверок уменьшилось бизнеса, ну, просто это как-то вот когда позитив, мы знаем, то есть не любят об этом говорить, согласитесь же. Мы просто об этом не знаем. Мы знаем, что есть негатив. Мы об этом постоянно слышим, мы все время это знаем, и мы почему-то ощущаем, что чуть ли мы тут половина страны голодает, и вообще все плохо. Правильно же, да?
Нет, прошу прощения, да. Вот один момент.
Давайте
говорю,
уже паузу
плохо,
сейчас,
хорошо.
Просто у нас новости.
Экономика.
Здравствуйте, я сам вновь, уважаемые радиослушатели, в эфире радиостанция «Говорит Москва», почитал сообщение сайта, смс-сообщение, но меня удручает вот что, когда вы высказываетесь в адрес Медведева, все это сводится почему-то не к каким-то экономическим вещам, а просто к тому, что вот вам что-то не нравится и принципиально что-то не устраивает, и это ощущается, то есть нет содержательного какого-то, да, то есть вы, когда пишете сообщение с сайта СМС, вы просто высказываете свое такое эмоциональное суждение, чем говорите просто о каких-то таких вещах более конкретно. Но это понятно в целом, но все же вопрос заключается в том, что если мы обсудили с вами, вот мне тут задали вопрос, почему я говорю, поставил голосование о поддержке доллара. Ну, потому что те, кто вложились в доллары, им интересно действительно знать, почему они вложились за 86 рублей за доллар, а сейчас, когда, если им понадобится рубли, чтобы оплатить платежку, квитанцию на коммунальные платежи или оплатить поездку, там, не знаю, на электричке на дачу, он, уходя из долларов в рубли, получает значительно меньшую сумму, да, со 100 долларов он теряет более 2000 рублей сейчас, да, если он в январе-феврале купил по такому курсу. И если поднять, так сказать, то, что писали и говорили СМИ, и аналитики, тогда было ощущение в ряде случаев, что рубль будет и дальше катиться, то есть и это безостановочно. Ну, мы уже не раз говорили, что нам предсказывали давным-давно уже доллар по 100 рублей. Я не помню, чтобы доллар по 100 рублей был. Да, действительно, доллар был по 35, теперь он стоит 65, но это одна вещь. То есть, если у вас были доллары, купленные по 35, а они сейчас стоят 65, то пока вы, кстати, не поменяли их на рубли, вы ничего не заработали. Они потенциально заработают. Просто когда вы, может, захотите снова менять, никто вам не дает гарантии, что доллар вновь не вернется к 35. Не абсолютно никто не дает гарантии. Никто не дает гарантию как того, что цены на нефть не могут выйти больше, чем за 100 долларов за баррель. Хотя вот Алексей Леонидович Кудрин сделал, на мой взгляд, неаккуратную вещь. Все-таки решил прямо сказать, ближайшие 5 лет будет нефть по 40, потом по 30, потом еще ниже. Вот он заявил, да, то есть запомните это высказывание, 17 июня, вот я читаю, заявил, значит, Алексей Леонидович Кудрин, да, у меня прогноз несколько иной, но я даже конкретно не буду называть какие-то цифры. Для меня очевидно, что нефть, я скажу так, вернется к тем значениям, которые были в районе около 100 долларов. Когда она вернется? Она вернется как раз, кстати, где-то в районе 2018 года, и если мы дальше будем продолжать ровно ту линию, которую мы ведем, то есть импортозамещение, резкое сокращение импорта, мы так мало не покупали извне уже совершенно давно, и если наш импорт будет сведен, что достаточно такая уникальная ситуация, до минимума, то есть нам не нужно будет постоянно выискивать доллары, евро, чтобы купить продукты питания, закупать какие-то станки и оборудование, потому что если мы будем что-то покупать, то будем покупать там за юани, по валютным свопам, мы будем к этому идти, мы идем к этому медленно, очень незаметно, я бы сказал, даже если говорить про валютные свопы, но внешний долг резко сократился, то есть компании, банки избавляются резко от своих обязательств в валюте, такого не было, это сокращение настолько масштабное, там, могу вам сказать, что это просто, то есть наша экономика в целом, она сильно избавляется от валютных долгов перед внешним миром, то есть она сильно, да, мы вкладываем часть наших резервов, абсолютно верно, в американские гособлигации. Звучит по этому поводу критика. Можно, понятно, обсуждать, почему это. Я понимаю тех, кто критикует эту политику, но я бы не сказал, что все это однозначно именно так, что совершенно нелогично вкладывать в ценные бумаги Соединенных Штатов. Мне вот тут постоянно пишут, что по предыдущим программам вы слышали, что я рассказываю про офшорные компании жены госсекретаря США Джона Керри, 11 офшорных компаний. Это просто тому, что Госдеп, когда рассуждает очень красиво о том, что офшоры, это, в общем, иногда что-то не очень хорошо, или у нас, когда находят офшор у кого-то, я бы порекомендовал тоже американцам посмотреть на себя, что почему офшорные компании есть у человека, который, значит, возглавляет Госдепартамент Соединенных Штатов. Ну и другие вещи я называл, что которые связаны, например, с госконтрактами Соединенных Штатов в Ираке. Не буду повторяться. Дело в том, что были действительно госконтракты в Соединенных Штатах там на строительство несколько десятков тысяч домов. Деньги были выделены. Догадайтесь, были ли эти построены дома и как. Не буду я говорить, вы, люди в России, понимаете, о чем речь идет. Поэтому все это известно, и при этом я хочу одну важную вещь подчеркнуть. Соединенные Штаты являются важным нашим торговым партнером, они входят в пятерку наших крупнейших торговых партнеров в России, и это, слава богу, я скажу, работает очень много компаний с американским капиталом, они инвестируют в нашу экономику, они создают десятки тысяч рабочих мест, они платят налоги в наш бюджет. Мы рады, мы готовы увидеть еще больше инвестиций из США. Мы вообще на сотрудничество ориентируем. Я не знаю, какое иногда складывается впечатление, когда люди, допустим, смотрят некоторые там телепередачи на российском телевидении, а у них может сложиться впечатление, что у нас действительно, у нас на политическом плане на уровне скатилась холодная война. В экономическом плане у нас есть обоюдное желание и у Вашингтона, и представители бизнеса, и представители Москвы развивать эти взаимоотношения. В этом парадокс, потому что санкции — это те палки, которые мешают нашему общему сотрудничеству двигаться вперед. Но оно развивается. Я вам привел примеры. огромные инвестиции. Мы их приветствуем, и не правы те критики, которые говорят, что надо закрыть то или иное предприятие, нужно это. Надо все-таки разделять. Есть американский народ, граждане Соединенных Штатов, которые, кстати, в большинстве своем, в большинстве опросов не поддерживают ни как внутреннюю экономическую политику Барака Обамы и его правительства, так и внешнюю политику. Это очень важный сигнал, что Барак Обама сейчас и раньше, в предыдущие года, он не набирал практически никогда по опросам более 50% одобрения, практически по всем опросам. Там было выскакивание за 50 сейчас недавно, но это буквально маржинально, как говорят экономисты. То есть большинство населения страны, по большинству опросов, постоянно не поддерживает ни внутреннюю политику американского Белого дома, ни внешнюю политику. Это очень важный момент. Поэтому, исходя из этой точки зрения, исходя из этого факта, просто факта, да, как говорят, медицинского факта, понятное дело, что мы развиваем взаимоотношения с американским. Понятное дело, что ПМФ, как раз Петербург, призван тому, что мы готовы, приходите, вкладывайте миллиарды долларов, американские компании, европейские компании со всего света, со всего мира. Мы открыты для инвестиций. Создавайте, мы готовы давать вам различные, значит, так сказать, как это говорится, пряники, да, то есть мы готовы обсуждать, как сотрудничать, что вас не устраивает и так далее. У нас есть, конечно, понимаете, у нас есть и российский бизнес. Мы его тоже идем ему навстречу. И эта политика, кстати, во многом определяется политикой глав регионов. Я вам честно скажу, то, что происходит в том или ином малом-среднем бизнесе, вы всегда задавайте вопрос, что за регион? Если где-то гнобят, значит, где-то слишком зажимают проверками малый-средний бизнес, это вопрос все-таки к региональной администрации, потому что региональная администрация несет ответственность полную перед администрацией президента за то, чтобы малый и средний бизнес процветал, цвел, чтобы его освобождали от бизнес-проверок. Если это глава того или иного региона не понимает, рано или поздно он, по крайней мере, в лучшем случае уйдет. А может быть, что-то и хуже, так сказать, ему покажут, что вытащат скелеты, как говорят, в таком случае. Позиция власти очевидна в том, что мы рассчитываем, что малый и средний бизнес создаст большое количество рабочих мест. Да, проверок много, да, бизнес всегда имеет право жаловаться, что высокое налогообложение, это всегда будет бизнес жаловаться, потому что будет всегда бизнес жаловаться, что дорогие кредиты. Вы никогда не услышите, чтобы массовый бизнес сказал в России или в другой стране, что его все устраивает. Это нормально. Нас всех что-то не устраивает. Пенсионеров не устраивают невысокие пенсии, людей не устраивает то, что они вынуждены искать работу не по специальности, всех чего-то не устраивает. Это нормально, потому что наше недовольство, оно, собственно, если оно превращается в позитивное русло, оно приводит к развитию. Да? То есть, как правильно один из сказал участников ПМФ, мы находимся в такой ситуации, что у нас нет другого шанса, как начать, собственно говоря, что-то делать. Да? То есть, что-то, и мы начали это делать. Да? То есть, кстати, мы могли тоже расслабиться и просто проедать резервы, просто печатать деньги, просто продавать свои вот пресловутые, как, потому что я знаю, что столько критики, вот, да, продавать эти казначейские облигации. Ну, да, мы там продали, я видел в новостях, там, ну, на несколько миллиардов, принципиально там ничего не меняется, потому что все равно мы большую долю действительно держим в инструменте. Кто-то говорит, надо эти деньги вынуть, вложить. Понятно, ты мог вынуть, вложить, потом этих денег не будет. Значит, и что ты дальше будешь делать? Все равно денег не будет. То есть ты можешь потратить все резервные фонды, включить печатный станок, и все равно придешь к формуле, что денег нет. Потому что деньги возникают в том случае, если идеальной экономики не сделать. Понимаете, почему? Потому что нам постоянно убеждают, что у нас проблема, потому что мы очень сильно были завязаны на сырьевую группу товаров. Согласитесь же, да, нас убеждают в этом. Но почему тогда многие страны, наоборот, сейчас активно наращивают и нефтедобычу, и экспорт, и газ? Вы посмотрите на Соединенные Штаты, когда говорят, что у них сбалансированная экономика. В чем ее сбалансированность? В том, что у них огромный дефицит бюджета, огромный дефицит внешней торговли. Да, они неуязвимы, потому что 98% импорта они покупают за ту валюту, которую имеют спокойно печатать в безграничном количестве. Соединенные Штаты абсолютно верно, по сути дела, имеет возможность печатать бесконечно долго и много этих долларов США. Никто на них повлиять принципиально не может. Это абсолютная вещь. И при том, что доллар США является не просто национальной валютой Соединенных Штатов, а мировой валютой, в которой, если мы торгуем, к примеру, баррелем нефти с Беларуси, мы все равно ведем расчеты в долларах. И так весь мир живет. Да? Так, такой порядок сложился после Второй мировой войны, когда сложилась новая мировая финансовая структура. Ее, я вам скажу, можно критиковать, но ее поменять в настоящее время, скажу вам правду, невозможно. Просто невозможно. Мы ее не можем поменять. Доллар все равно остается главной мировой валютой. Не могут даже страны, БРИКС или там ШОС, объединившись, потому что на, так сказать, это много других стран, которые завязаны, они не откажутся. Прежде всего, завязаны там те же Канада, Австралия, там, Европейский Союз, который тоже в долларах много чего номинирует и оплачивает. Да? Поэтому, соответственно, просто невозможно. Вот эта вещь невозможна. Да? То есть это факт. Да? То есть американская экономика абсолютно неуязвима. Она может жить в долг, она может тратить больше, чем зарабатывать. И здесь можно оставить в этом плане в покое идею, что, так сказать, она уязвима. И неуязвима. Да, вот вы, так сказать, удивляетесь иногда, да, то есть я тут все время критиковал, но это одно с другим не связано. Я критикую то, что говорю, при том, что американская экономика неуязвима, у политиков, у родственников политиков крупных США есть офшоры, причем в российских условиях было объяснено, что часть офшорных компаний использовалась для, в том числе, аккумулирования средств и в целях национальной безопасности приобретения компаний, которые очень принципиально нужны. Знаете, какая вещь, уважаемые радиослушатели? Так получилось, что я, в общем, вращаюсь в различных экспертных кругах, сам пишу много аналитики, и иногда попадается какая-то информация, она на стыке идет экономики, политики, вот даже по поводу, к примеру, Крыма, да, и вот ситуация, когда Крым, Севастополь вошли в качестве нового субъекта Российской Федерации, Крымского федерального округа, мы все помним эти события. Но я вам просто хочу сказать, что есть ряд информации, которую просто невозможно сказать, ну, по ряду причин, да, в том числе из-за вопросов, связанных с законодательством, охраной государственной тайны. Просто хочу вас уверить, когда ты понимаешь, насколько это все было сделано, я хочу вам сказать, было все сделано правильно абсолютно, да, Россия поступила абсолютно верно. Вот просто я вам хочу сказать, да, то есть обосновывать это тяжело. Вот то, что вы знаете, это, в принципе, достаточно, хотя я хочу сказать, что есть более серьезные обоснования, и этих обоснований вы никогда не услышите в СМИ, просто потому что не время, и просто существуют определенные рамки, ограничения, которые не позволяют это делать. То же самое касательно и того конфликта на востоке Украины, почему так развивается. То есть нельзя поддаваться все-таки, извините, популизму и просто какой-то вот такой вещи просто эмоциональной. Мы просто много действительно можем не знать, и я много чего тоже, потому что знаю, может быть, чуть больше иногда, чем некоторые. Ну, так получилось, значит, все равно тоже много не знаю. Поэтому, когда руководство страны принимает те или иные решения, а я вижу, это команда, Владимир Владимирович Путин, Медведев, министры, понимаете, это работает все в связке, администрация президента, правительство. Да, идут, я вот смотрю, настолько жесткие дискуссии между Силуановым, примером, Улюкаевым. Кто-то считает, что это плохо, я считаю, хорошо. Хорошо, когда идут дискуссии. То есть в рамках даже единой команды идут настолько серьезнейшие дискуссии, поднимать, снижать ставку, значит, что делать с налогами, повышать или нет, да. Вот Улюкаев говорит, в головах разруха, давайте оставим нефтяникам, банкирам спокойно работать, не напрягая их регулярными новациями. Сказал, значит, глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в адрес Минфина. То есть можно это воспринять как слабость, да, человек говорит, голова разруха. То есть мы вот часто любят говорить, вот дно, одно дно пробилось кризиса, другое появилось там. Ну, я слышал, то есть появилось очень много у нас водолазов, которые ползают по этому дну, еще другие виды дна. Но все это, конечно, комично, но дело в том, что экономист рассуждает о дне очень просто. Он рассуждает о дне, что есть, так сказать, понятие дно многоплана, то есть есть промышленное производство, сельское хозяйство. Никакого дна кризиса по сельскому хозяйству нет и не было уже в прошлом году, потому что наблюдался подъем. По целым секторам даже машиностроения, химическая отрасль, нет никакого дна уже в прошлом году. По ВПК нету. Вот спустили атомный ледокол «Арктика». И когда я думаю о политике в нашей стране, я смотрю, что говорит Алексей Леонидович Кудрин, кстати, тоже мой земляк, да, то есть из Петербурга, и, так сказать, я так понимаю, и, в принципе, я подвергаю критику только с другой стороны. То есть, и я хочу сказать, что Владимир Владимирович Путин как-то ему правильно сказал, что надо понимать народ, избирателей, людей, да, в стране нашей, дорогих наших людей, сердцем, не только цифрами сухими, там, сократить, подужать то, что вот Алексей Леонидович там может предлагать. А о чем это речь идет? А я вам сформулирую, как у нас устроено в экономике. Просто как я это вижу, я думаю, вы согласитесь в итоге. У нас есть огромный запрос на господдержку. То есть мы так устроены в России, и это не надо отрицать, что мы считаем, что государство должно помогать нам в очень многих случаях, начиная там кран протек, у нас должно быть какая-то инспекция, да, и мы не очень радуемся там, если нам это не помогает, и какие-то частники большие цены заламывают. Мы хотим, чтобы государство помогало нам, если мы теряем работу, если у нас нет денег для того, чтобы прокормить детей. Мы хотим, чтобы, если у нас нет пенсии достаточно, мы хотим, чтобы оно нам помогло, дало дешевую ипотеку, чтобы было бесплатное образование, медицина. Честно признайтесь, мы всего этого хотим. И это факт, да. То есть так устроено, что большой запрос идет на мощную социальную политику. И в такой ситуации мы находимся в сложном положении. С одной стороны, понимаете, в чем дело? По факту получается так, что госсектор экономики становится главным работодателем, он был, и есть, и будет. И это ситуация, в которой, значит, мы хотим развивать и малый и средний бизнес, при том, что отношение к людям бизнеса в России – оно своеобразное, я бы так сказал, да. У нас априори часто звучит мнение, что вот подозрительно, да, так сказать, ну вот когда человек очень сильно успешен в материальном плане. К сожалению, это так. То есть у нас нет презумпции такой, скажем, в голове невиновности, что если человек никакие законы не нарушал, к нему нет претензий со стороны органов правопорядка, специальных органов, то он молодец за работу. У нас нет такого, что человек, если он миллиардер, то он, допустим, мы должны быть благодарны за то, что он создал десятки тысяч рабочих мест, сотен тысяч рабочих мест на предприятии, уплачивает миллионы, миллиарды рублей налогов, оказывает благотворительность. Можно привести примеры, которые я тоже специально не ищу, но когда почитаешь, удивляешься, да, человек, допустим, не буду говорить бизнесмена, совершенно не связан, кстати, с приватизационными процессами 90-х, сразу вам скажу, не связан, ну и все, и не связан с сырьевой экономикой, просто чтобы вы были, просто поняли, вот, и не связан никак с госслужащим. Так вот, это действительно миллиардер, да, и вот когда читаешь, я не буду, действительно, я никого не буду рекламировать, читаешь, что у него были проблемы там определенно со здоровьем, он понял, что у него есть выбор, поехать сделать эту операцию за границей, да, и либо все-таки здесь, как говорится, не отрываясь от производства, сделать лечение себе здесь. Даже не буду говорить, что заболеет, он просто такая болезнь, да, то есть... И что, он построил за свой счет полностью три профессиональных клиники, многофункциональных, да, то есть клиники за свой счет доступны для народа, да, то есть вот это вклад бизнеса, да, вклад бизнеса, он заключается и в создании рабочих мест, и в налогах, и в благотворительности, и спонсорстве, поэтому, в принципе, чем больше у нас людей таких состоятельных, чем больше людей, даже миллиардеров, я вам скажу, это хорошо, да, и хорошо, что благодаря политике Путина все-таки мы видим, что нет такой семибанкирщины, нет того, что было в 90-е годы, ну, тот, кто жил в 90-е годы, помнит, что как сильно бизнес влиял на власть. А бизнес сейчас играет важную роль в каком? Он играет роль в экономике, всегда большую роль. А в ситуации непростых экономических времен другой надежды, кроме на то, что возникнет бизнес, малый, средний, а особенно крупный. Если честно сказать, моя точка зрения заключается в том, что да, мы должны малый, средний бизнес развивать. Он будет создавать рабочие места. Но никто не заменит крупные предприятия. Причем крупные предприятия, в том числе и частные. Потому что госсектор и так большой у нас. Никто не говорит, что... Я вот, кстати, не считаю, что проблема в том, что он большой. Просто я понимаю, что да, должен быть баланс, да. У нас есть вариант вообще все национализировать, все сделать государственным, и практически единственный работодатель станет государство. Такая концепция предлагает. Другие предлагают вообще полностью сократить роль государства, все раздать в частные руки, Вы видите, сейчас политика проводится на уровне баланса, да, то есть мы не проводим никакого государствления дополнительного, кроме ключевых отраслей экономики, где мы просто понимаем, что там не должно быть, так сказать, влияния извне, и мы готовы предпринять все возможные усилия для того, чтобы сохранить контроль над этими отраслями. И, с другой стороны, да, готовится приватизация части пакетов, которые принадлежат государству, чтобы в том числе получить деньги, в том числе увеличить долю частного сектора. Понятное дело, что, допустим, я, естественно, и многие, кто из вас слушает, не купят предприятия, просто у нас нет этих средств, да, да, и купят те, кто, у кого эти средства есть. Но суть-то какая заключается? В том, что эти компании будут создать рабочие места, где мы, и вы, радиослушатели, я, сможем устроиться на работу, сможем кормить семью. Да? То, что касается миллиардеров, да, то есть и вот у меня кажется, вот это важная позиция, да, то есть она заключается в том, что если изучать путь, многим, вот даже в большинстве своем в мире, им везет, да, то есть есть определенная доля случайности, ее никогда нельзя сбрасывать. То есть невозможно представить, что человек может в один прекрасный день встать с дивана и сказать, я выстроил план, стану там очень богатым человеком. Это можно попытаться сделать, но определенная доля везения, судьбы в этом, на мой взгляд, есть, и ее сложно очень, то есть вряд ли стоит отрицать. Но все-таки я высказываю, что нужно баланс в нашем подходе экономики. Я призываю тоже вас мыслить не черно-белыми красками. Мы уже мыслили так. Это привело к тому, что были 90-е годы, мы мыслили такими понятиями, что то, что было до этого в экономике, в экономической политике плохо, надо менять. Помните, как все увлеклись в 90-е годы этой мыслью? Как на самом деле была высокая поддержка и политики, которая проводилась, при том, что я не критикую Бориса Николаевича Ельцина, потому что, при том, что его модно, некоторые сторонники критикуют, все-таки надо понимать, что есть определенные вещи, которые мы, опять-таки, вопрос баланса, то есть мы понимаем, что есть то, за что можно человеку сказать спасибо. Но в то же время многое то, что проводилось в экономике 90-х годов, вызывает только сожаление, и я считаю, что это сожаление должно вести к тому, что мы должны беречь то, что есть у нас сейчас хорошее в экономике, беречь себя, самих себя. Берегите себя, уважаемые радиослушатели. Это был Владислав Гинько, экономист радиостанции «Говорит Москва».